Слушай, мы как два старикана, знаешь, такие сидим.
А помнишь, как я в юности-то покрывал полароид-то вот этой херней? Дедушка, есть какое-нибудь приложение на айфоне, чтобы фильтр вошел в жопу? Чего не понимаешь-то?
True должно быть, чтобы ваксой мазать, там, я не знаю, покрывать стеклянные пластинки самодельной эмульсией в темноте.
На самом деле, вот а ты смеешься, а вдруг это реально все прет. А вот потом лет через 20, через 30, через 50 будешь продавать свои старые фотографии просто на eBay. Смотрите, настоящая аналоговая технология. Вот, вау, все такие, 100 фунтов, пожалуйста, за снимок. Ты такой, не-не, аукцион, ребят, все осторожно.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в бонус-выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет, я обмазался фиксажом, и мне прекрасно.
Сегодня мы продолжим теплую ламповую тему пленочной фотографии, камер, химикатов и печати. Сегодня мы будем... Ну, про печать мы, на самом деле, сегодня не поговорили, это для следующего выпуска тема. Сегодня мы поговорим про крупноформатные камеры, про то, как проявлять крупную листовую пленку, про кинопленку CineSteel и пленку в бобинах, про экспериментальное фото с полароида и про IMAX. И также большие новости. У нас теперь появился еще телеграм-канал. Сергей?
Да, завели телеграм-канал, в котором постепенно, потихонечку пишем разные новости, наблюдения, впечатления о пленочных технологиях. Найти его просто, светочувствительные материалы. Подписывайтесь, пожалуйста. Этот канал мы пишем специально для тех, кто не очень там хорошо разбирается в технологиях. Его интересно читать, если вы просто интересуетесь этим. Мы рады всем читателям, всем вопросам, которые возникают. И, пожалуйста, приходите, пожалуйста, хоть кто-нибудь. Вдвоем сидим там.
Там будут появляться всякие интересные материалы и, так сказать, разные еще эксперименты, удачные и не очень, с пленкой и, наверное, в твоем случае еще и с фотобумагой. Окей, ну тогда расскажи, может быть, что такое вообще большой формат и как-нибудь так подведи к своей новой покупке.
Ну, типа, есть куча разных камер, куча разных форматов пленки. Там кто-то снимает на 16 мм фото, кто-то снимает на обычную 35-мм пленку, которую правильно называть 135-м форматом. Кто-то снимает на формат... Блин, слушай, как он называется? 115? 127-й, да, есть. Который типа что среднее между 135-м и 120-м. Все снимают на средний формат теперь. Вот, а есть еще большой формат. Это все, что начинается... это все камеры, размер кадра с которых больше, чем 6 сантиметров по маленькой стороне.
6 метров?
6 сантиметров. Ну вот, есть как бы формат 6 там, на 9 или даже 6 на 12 камер, но по узкой стороне не все равно 6 сантиметров. Вот, а есть большой формат, и как бы он начинается вообще с 4 на 5 дюйма, то есть это 10 на 13 сантиметров. Но надо признать, что есть еще на самом деле... европейский формат фотопластин или там не знаю, как это называется, листовой фотопленки, который называется 9 на 12 сантиметров. Потому что в Европе была метрическая система, а в США дюймовая, я не знаю, как это называется, английская, блин, не забыл, как это называется.
Имперская.
Имперская, да. Вот, и есть формат 9 на 12, есть формат 4 на 5, который чуть больше, типа 10 на 13. Ну и дальше там есть 5 на 7, и в итоге это все заканчивается где-нибудь там просто совершенно чудовищными размерами негатива, там формата А4 просто. Есть гигантские.
А потом еще можно просто брать, так сказать, пластины любого размера и намазывать не на их самому эмульсию и превращать любую поверхность в фоточувствительную фотографию.
Ну, типа, да, там есть миллион разной фигни. Ну вот, и у меня, я довольно долго снимал на средний так называемый формат, а тут я решил попробовать большой формат. И вообще тут небольшая преамбула. Если вы слушаете, там, скорее всего, вы живете в России, ребята, вам огромная зависть, потому что в России самые дешевые фотокамеры, вот реально. Наверное, еще, может быть, какой-нибудь японские фотокамеры стоят копейки, но в целом, если нужно купить камеру, приезжайте в Россию.
Советскую камеру.
Не-не-не, любую. Любую? В том числе, да, Лингов дешевле, немецкая камера в России дешевле в 2-3 раза, чем в Германии.
Окей, а куда идти, где покупать-то вообще? Поделись местами.
Ну, если есть там понимание и опыт и знания, то на Авито можно купить. А если нет, есть несколько фотомагазинов. Один называется РСУ. Это, там находится в Москве крупнейшая фотомастерская. Он, сайт его камера.ру. Камера как кей. Вот. А есть еще магазин Фотосейл. Тоже продает кучу пленочной камеры. Но там Хассельблады всякие уже, там довольно дорогие модели. Вот, ну и вот и Авито есть совершенно прекрасный, где любые хорошие камеры, они в два раза дешевле стоят, чем на Западе. Ну, там, в Германии, в Штатах, где угодно. Ну вот, я решил попробовать купить крупноформатную камеру, формат 4, там, камера большого формата. Я нашел сначала какую-то камеру американской фирмы, называется Graflex. Она такая, типа, деревянная, ну, не знаю, какие-то 50-х годов, такой деревянный ящичек. Там что-то меха там из него все выезжает. И я уж почти вроде как договорился было, но потом я подумал, блин, а почему бы, типа, ну, не купить сразу нормальную камеру? Нормальная, я понимаю, Лингов. Вот есть такой немецкий производитель крупноформатных камер, он из Мюнхена, и он до сих пор существует, до сих пор производит эти камеры, и там делает им всякую чистку и все такое. Вот есть Лингов, техника, это камера формат 4:5, она мне обошлась комплектом. Имеется в виду камера, объектив, видоискатель, кассеты, и ручка, и тросик, типа в 100 тысяч рублей. При том, что типа самый дешевый комплект подобного типа, который я видел на eBay на немецком, стоит 3 тысячи евро. При этом моя камера была как бы у мастера, он ее там типа, подкрутил всю с разных сторон, и она прям была идеальной, можно прям брать и снимать. Она, то есть лет 10 не потребуется никакой там чистка и все такое. А что ты купишь на eBay, ты фиг знает, там может прийти что угодно.
Это, кстати, правда. Я на eBay, честно говоря, каждый раз, честно говоря, волнуюсь покупать что-то такое, что стоит, скажем так, дороже, ну пусть будет 300 фунтов. То есть какие-то есть такие моменты, когда если что-то хочется покупать такое прямо за тысячи, то это и у вас есть эти деньги, то мне кажется, действительно лучше прийти куда-то, где можно ее потрогать, пообщаться с человеком, который продаст, который еще даст вам, скорее всего, какую-то еще гарантию. Да, и можно еще понять для себя, вообще нужно вам это или нет, потому что по фотографиям не всегда понятно, что это за зверь.
И вообще есть какой-то, на самом деле, фигня. Даже вот есть Япония, и где продают как бы хорошие, в принципе, камеры относительно, и японцы довольно щепетильные люди, но тем не менее человек может написать тебе камеру в состоянии минт, ну, то значит, она прям новая совсем. При этом она будет с неработающим дальномером, то есть он даже не проверял ее. Ну, то есть она внешне выглядит как бы хорошей, ну, без скола, без следов эксплуатации, но там сбит, допустим, дальномер в ней. Вот, и ты с этим ничего не сделаешь, и говорят, что с этим большая проблема. Я не покупал камеру в Японии на eBay, но вот в целом говорят, проблема.
Ну, возможно, она как бы просто для того, чтобы стоять красиво.
Ну, почему бы и нет?
Выглядит как новая.
Если много денег, то, наверное, можно и поставить камеру на полку.
Слушай, а Линхов я один раз, на самом деле, видел вживую на нашей ежегодной ярмарке камер, и я так прям вокруг нее ходил завороженный, смотрел, она прямо как такой, не знаю, какой-то такой волшебный механизм, который-то прям на него можно рассматривать, там много всяких как бы, рычажков, которые можно посмотреть и, может быть, повертеть.
100%. Она вот технической точки зрения, она просто... Вот есть какой-то кайф от ощущения механически хороше сделанных вещей. И вот Лингов, он такой, ты его прям трогаешь, он весь прям... Ну, не знаю, он тебе говорит, типа, я сделал на века, чувак. Ты можешь не волноваться.
Мне напоминает, как мы однажды путешествовали по Черному лесу в Германии, и там есть маленький городочек, который столица часов с кукушками. То есть там две мастерские, которые последние тысячи лет, ну не тысячи лет, но сколько-то там, много сотен лет, делают часы с кукушками, механические, соответственно, на любой бюджет. Но ты туда приезжаешь, понимаешь, что этот бюджет, он начинается где-то, ну, грубо говоря, от 200, ну, пусть, не, наверное, даже от 300 евро. То есть это самые такие дешевые, но приличные часы. Но они тебе говорят, что типа, ну да, говорят, да, оно типа стоит таких денег, но вы, говорит, завещать своим внукам, они там своим завещают, эти часы, говорят, будут типа сотни лет у вас тикать. И ты такой, ну вообще тогда не так уж и дорого, пожалуй.
Ну, согласись, есть какое-то особое удовольствие покупать вещи, которые будут служить долго.
Ну да, которые можно куда-то там потом... Как минимум, если даже вы не собираетесь, не знаю, завещать какие-то вещи внукам, это можно очень неплохо перепродать, потому что такие вещи очень да. мало... Ну как, плохо теряют в цене, а то еще и растут.
Да, безусловно. Прям смотришь, нужно на такие вещи какой-то такой маленький дисплейчик вешать, который показывает, как его цена увеличивается со временем. Ну, будет да. приятно смотреть.
Окей, и... Ты так благополучно ее прикупил и прям привез ее к себе домой, и что ты теперь с ней делаешь?
Ну, я поснимал. Ну, короче, вот прям, ну, надо... Вот в чем фишка лингов? Почему я именно лингов выбрал? Камер формат 4 на 5 множество разных. Есть и Toyo, и Sennar, и разные производители. Все они для штатива. То есть это так называемые карданные камеры. То есть это такое типа... железяки, на которых меха там двигаются, так называемый стандарт, передний и задний, что-то навешивается, это такая конструкция, ты ее ставишь на большой штатив и снимаешь там какой-нибудь элеватор старый, я не знаю, что угодно. Вот, а лингов — это камеры, которые можно снимать с рук. И это, наверное, одна из немногих камер формата 4 на 5, у них есть даже камеры 5 на 7, которые можно снимать с рук, то есть это такое... Я не знаю, как ее уже удержать в руках, с дальномером, короче, она. У тебя есть там ручка такая, дальномер, ты наводишь на резкость, и прям... И я вот, для меня это очень важно, потому что я не могу себе представить, мой формат фотографирования в путешествиях не подразумевает штатива. И я вот хочу камеру, чтобы с рук снимать. И я думал, что, типа, она даст мне мобильность, но нифига.
Ну, возможно, ты просто не нашел подходящего, относительно, как сказать, прочного, но одновременно легкого штатива. Какого-нибудь такого, очень такого удобного, который можно быстро сложить, чтобы он помещался, я не знаю, в карман, и одновременно он раскладывался и был очень прочным и надежным. Мне кажется, такие штативы существуют. Я пока не нашел.
И, короче, вот пришлось для лингов, во-первых, купить рюкзак. Ну, потому что он, типа... Фишка такая, что он состоит из частей, там, из объектива, из видоискателя, из ручки, из кассет. И, как бы, в собранном состоянии ты не можешь это никак транспортировать, потому что в камеру объектив не влезает. Ну, то есть объективы, которые помещаются внутри, но в целом ты должен, типа, открыть камеру, вставить туда объектив, вот в эти меха, передний, так, такую пластину, называется передний стандарт, закрепить там объектив. И нужно поставить видоискатель сверху такой, нацепить ручку, прикрутить сбоку. И как бы, то есть она вроде бы мобильная, ты можешь действительно снимать с рук, но ты должен перед этим типа 2-3 минуты собирать камеру. Мерить экспозицию, вот это все. Ну, то есть, как бы, я уже сейчас понимаю, что на самом деле штатив — это не так и плохо. То есть, он не убавляет у тебя подвижности, все равно тебе камеру собирать, сидеть там, не знаю, на лужайке.
Ну, в общем, да. А, ну, то есть, ты ее не можешь собрать и прямо ходить с ней по лесу или по городу?
Ну, в целом, ты можешь, но это, наверное, не очень удобно, и она же такая здоровая, где она у тебя там будет висеть, там, она у тебя весит, там, на 5 килограммов, ты же на шею не повесишь ее. Вот, и, ну, окей, там дождь начался. Ну да, в целом можно собрать ее и там типа полчаса с ней где-нибудь ходить, если там это можно себе представить. Но в целом это все-таки, блин, занудство.
Ты один из тех людей, который купил себе паровоз, теперь жалуется за то, что он не ездит по дорогам.
Да, вот 100%. И я, ну, в целом ощущение от владения такой штукой, это круто, как бы, я даже не знаю, как объяснить, эти кассеты, куда заряжается листовая пленка, у тебя там, типа, у меня 5 кассет, у меня 10 кадров с собой, ну, то есть все, больше нету.
Вот, кстати, как раз ты подошел к теме листовой пленки, я ее, ну, то есть я ее вижу, она продается, она, ну, не дешевая, и самый главный вопрос, который меня всегда терзал, как ее проявлять?
Ну, вот с этим тоже была проблема, ну, вот я там отснял несколько кадров в Москве, когда ее там только купил, попросил продавца камеры зарядить мне пленку в кассеты, ну, то есть у меня было 10 кадров, с собой, это был Ilford HP5, типа я пропушил 1600 и поснимал, но, типа, как проявлять, хрен знает. Оказалось, что есть, типа, у меня есть машина для проявки слайдовой и цветной пленки, она по-немецки называется Yoba, ну, извините, если там, как бы, кого обидел, так сказать, и у нее такие здоровые бачки, называется Yoba Drum. Вот, и оказывается, что для вот этого бренд Yoba, он, кстати, по-моему, он не британский, нет, немецкий, и они делают такие, как бы, спирали для проявки листовой пленки. И я эту спираль купил, и она стоила, типа, 50 евро, ну, до хрена просто, потому что у меня бачок уже был, бачок еще стоит столько же, и мне повезло отчасти, но ее нужно заряжать в эту спираль. когда ты там проявляешь пленку, ты уже, не знаю, после пятой катушки ты уже легко, быстро чик-чик-чик-чик-чик, она заряжается у тебя легко. Это вот фигушки, как бы, это обычная пленочка, а лист, он такой, как бы, ну, я не знаю, с чем это сравнить. Представьте, что вам нужно, на ощупь просунуть дневник школьный в скворечник. Я не знаю, как это объяснить. То есть, тебя вот если это... Я первый раз, я 6 листов заряжал полчаса в темноте. Я весь перепсиховался, я уже устал.
То есть, все-таки можно много листов за раз зарядить, вот эту штуку, да?
6 максимум можно. И, блин, это... Ну, второй раз я полегче заряжал уже. Оказалось, что мало спираль купить. Вот эта компания Йоба, она еще продает такие, типа, приблуды, на которые, типа, помогают тебе заряжать. То есть, короче, это просто адище. И я измучился, но... Ну, проявляется она как бы хорошо, она как бы все норм. Ты зарядил, дальше уже ты умеешь, вот.
Ну, и химикаты все те же самые, я так понимаю.
Да, она точно такая. Единственное, что она на ощупь, вот кажется, что, допустим, пленка 120-го типа, она такая кажется гибкой, ну, такой вяленькой. А вот листовая пленка, она кажется очень плотной. Может быть, у нее подложка другая, я не знаю. Вот, но в целом... Я еще поснимал на Лингов на позитивную фотобумагу. То есть, ну, это еще там, ее-то можно просто проявить, там, темной, не знаю, под красной лампой, просто побулькал, и все.
То есть, ты тоже зарядил несколько кусков фотобумаги, которые ты, наверное, нарезал еще сам, да?
Ага, ну, там прекрасно, она же ортохроматическая, прекрасной лампе, я просто настриг 10 на 13 сантиметров, вставил в кассеты, отснял 6 кассет, ну типа 6 кадров, 3 кассеты, и потом быстро, как обычно, бумагу проявил, она в целом все ок. Единственное, что она баритовая, и нужно уметь ее сушить, она у меня все поехала, у нее все края загнулись со всех сторон, она все изгибается.
Баритовая — это та, которая Silk Base.
Ага. Да, которая вот, я здесь весь перепсиховался тоже, как и помню, какую-то книгу нашел тяжелую, засунул ее туда.
Ну, кстати, да, это рекомендуемый, собственно, способ, как ее выпрямлять, да, она при сушке, она сгибается, ну, как бы, она закругляется, ее либо, ты ее либо прессишь, да, большими тяжелыми книжками, несколько дней она потихонечку выпрямляется потом, либо есть еще вариант, в некоторых лабораториях есть такие, так сказать, большие утюги.
Гладят-то реально, гладят бумагу?
Ну, фактически, да, то есть, как бы, там можно ее, типа, прижать, и она распрямляется быстрее. Но это реально такая специальная машина. При этом, так как это очень, ну, как бы сказать, это черно-белая фотобумага, соответственно, это все уже кануло давным-давно в историю, и этих машин, в общем-то, практически нигде. И вам нужно действительно найти лабораторию, которая специализируется на такой черно-белой печати, которая, честно говоря, в Лондоне на каждом шагу, так что...
Вот, мне тоже кажется, уже там... Слушай, расскажи вообще, как вот кажется, что Великобритания одна из, наверное, мировых столиц фотографии аналоговой. Как там состоят дела с этим?
Ну вот, ты упомянул пленочку Илфорд. У нас все еще есть свой заводик, который печатает пленку. Печатает, продает успешно по всему миру. Они давно уже не находятся в самом Илфорде. Илфорд — такой пригород Лондона, который когда-то был самостоятельным.
Где так город называется?
Ну, когда-то это был такой город, потом он примкнул к Лондону. Теперь это довольно стрёмный, честно говоря, райончик. Ничего там хорошего в нем нет. Но когда-то, да, вроде бы изобретатель цели собственной этой пленки там в подвальчике у себя ее когда-то мешал. Но это все уже давно не тут, это уже переехало давным-давно туда, куда-то в сторону Манчестера, там они где-то в небольшой деревеньке, у них, собственно, есть вот этот завод, который делает пленку всех форматов, но только черно-белую, цветную они никогда не делали, всех форматов на весь мир.
Круто.
У них вот эти вот традиционные несколько типов черно-белой пленки, как ты упомянул, включая широкоформатную. У них есть очень интересная пленка, типа, по-моему, называется она, по-моему, XP, если я не ошибаюсь.
XP-2, по-моему, которая по цветному процессу проявляется, да?
Да, вот это очень интересная пленка. Она изобретена была в 1980 году, и это черно-белая пленка, но ее можно проявлять обычным процессом C41 цветным. То есть вы можете все еще отнести ее в любую лабораторию, которые все еще остались, печатают пленочки, проявляют. И они проявлять вам эту пленку, и это будет черно-белая пленка, но проявлена будет через C41.
Кстати, это на самом деле очень круто, потому что в той же Москве проявляют, типа, там, я не помню, сколько, это 20 минут, что ли, цветную пленку в машине.
Да, то есть машины все еще сохранились, и они как бы это все полностью автоматически проявляется, печатается, и очень удобно. В отличие от черно-белой, который, как правило, по-моему, все это делается вручную. В Лондоне есть несколько фотолабораторий. В плане того, что вы можете прийти и печатать там какие-нибудь свои шедевры, фотошедевры. То есть вам не обязательно иметь дома крупноформатные фотоувеличители, большие бачки, огромные вот эти вот ванночки, в которых вы могли бы проявлять огромные вот эти листы своих шедевров и нетленок. Вы можете прийти в лабораторию, снять ее там себе на час, на два, на выходные, сколько вам нужно, и печатать свои нетленки в любого формата, любого размера. Вам там все помогут, вам покажут, как пользоваться всеми машинами. Там можно будет печатать и черно-белую, и цветную пленку, и с любого размера, собственно, негативов. И химикаты вам там все покажут и нальют, и помогут вам их смешать. И, в общем, как бы там все очень приятно. Я печатал довольно долгое время, собственно, в Восточном Лондоне, в райончике Bethnal Green, в лаборатории под названием Four Corners. И у них там очень приятная, собственно, была сделана сама лаборатория. При этом наверху у них там галерея, где там более успешные фотографы выставляются. И у них там вечерами, собственно, такие... как сказать, тусовка, фото-тусовка. И при этом, кстати говоря, они там еще и сдают в аренду камеры, кинокамеры, такие пленочные кинокамеры, которые можно взять и пойти снять там свое кино, прийти потом у них проявить свою кинопленочку. Ну, кстати говоря, не уверен, проявят ли они прям такую цветную кинопленку, но черно-белую, скорее всего, почему бы и нет.
Вот, кстати, по поводу проявки цветной кинопленки, она проявляется по своему собственному процессу. Блин, забыл, как он называется.
ECN2.
ECN2, да, и со смывкой сажи.
Ага.
И есть как бы вот появился недавно стартап в Германии, называется Зильберсальц, как бы серебряная соль, и они проявляют по этому процессу. Они продают пленку и как бы... такую коробочку, в ней 4, можно выбрать 4 катушки из разных, вот такие на пленке Kodak Vision, там 50 Daylight, Tungsten, там 50, 250, 500, можно собрать себе эту коробочку, и к этой коробочке у тебя сертификат на проявку и на сканирование, то есть ты пофоткал, ну, и пленку им отослал обратно, и они проявили у себя ее, отсканировали, выслали тебе, соответственно, сканы твоей пленки, и могут тебе за небольшую дополнительную плату еще негативы тебе прислать твои же.
Вот, кстати говоря, заходил я на них сайт, потому что мы немножко упоминали это стартап в одном из эпизодов, и что-то у них там как-то все закончилось, и только waitlist.
Они там пишут, что типа они в отпуске сейчас, у них типа август, каникулы, и вот они там, по-моему, как вот на середине сентября они снова приходят на работу, начинают запускают, наверное, машину, греют там эти растворы, начинают снова фигачить.
Прекрасно.
Причем, кстати, забавно, что в Москве тоже есть лаборатории, которые проявляют кинопленку, это, соответственно, Мосфильм. У них осталась там такая здоровая машина проявки этой пленки. И причем вот есть фотолаборатория «Среда», которая заявляет, что он тоже проявляет ECN2. На самом деле это немножко враки, они проявляют ее по процессу C41, на самом деле. Она немножко дает немного другой цвет, другой тон. И их там всякие прям упоротые фанаты пленки кидают какахами в них, мол, как вы смеете вообще это называть ECN. Ну вот, а на фотолаборатории Мосфильма можно принести кинопленку, снятую в фотоаппарате, и они проявят ее, но они не работают с катушками. То есть, типа, ты отснял 10 катушек, будь добр, типа, связать это в такой огромный рулон, принести им этот рулон.
В темноте связать.
Ну, там, степлер, не знаю, можно степлером их сковывать, фиг знает. И, короче, они этот рулон весь тебе бух проявят, и все.
Ну вот на эту тему, кстати говоря, тоже мы упоминали подкаст от Kodak под названием Kodakery, и у них вышел, собственно, эпизод с создателем пленки Cinesteel. И создатель пленки Cinesteel, ну, Cinesteel — это пленка, собственно, это Kodak Vision, на самом деле, ну, там двух типов, которые для дневного света и для, которые более, для искусственного света, для Tungsten и Daylight. И они рассказывали, собственно, всю историю создания этой пленки, и у них там просто потрясающая история. Они с самого начала, им было очень, два брата, акробата, фотографа, которые очень увлекались, собственно, этой темой, именно пленочной фотографией, и они решили, собственно, почему бы не фотографировать на именно Kodak Vision. Они стали фотографировать на него, потом, как ты рассказывал, да, у них действительно была проблема, они принесли, они нарезали пленки, отфотографировали, потом принесли их на проявку в лабораторию где-то там в Голливуде. Им, конечно же, сказали, что, ну, нам нужно минимум там сколько, 300 футов, чтобы была катушка. Они, собственно, как, опять же, ты рассказывал, они их монтировали в длинные катушки. И там, на самом деле, была проблема, потому что если это то, как ты смонтировал вот в эту вот длинную бобину, если она развалится в процессе проявки, то ты можешь потерять все. И это, на самом деле, очень неприятно. Поэтому они нашли какой-то Nikon, в который была дополнительная вот эта кассета, куда можно было зарядить огромное количество десятков метров этой пленки, отфотографировать ее, замотать назад в бобину и принести в кинолабораторию, чтобы они этот вижен проявили.
Офигенно.
Но это все как бы работало, типа, замечательно, но они жаловались, что, типа, ну, долго же фотографировать самые эти десятки метров на фото. Им хотелось чего-то еще. Как ты, опять же, упомянул, у кинопленки, у Kodak Vision, у него дополнительный слой под названием Ramjet. Сажа ты ее назвал, да? Сажевый слой?
Ну, противореольный, по-моему, называется сажевый слой.
Вот. По-английски называется Ramjet, такой черный такой слой, который... У него там несколько предназначений. Одна из них то, что он помогает пленке, которая несется с огромной скоростью через кинокамеру, чтобы там было как бы было меньше трения. Потом там еще есть такой момент, когда свет...
Промасленная, ну, короче.
Промасленная, да. Потом еще фотоны, которые попадают на пленку, они на самом деле в обычной фотокамере, они же на самом деле проходят ее насквозь, и считается, что у камеры вот эта вот черная подложка, которая, она типа поглощает весь свет. Это на самом деле не совсем так, она не поглощает целиком весь свет, она немножко его отражает еще назад. Поэтому если сильный свет, источник света бьет вам прямо в линзу вашей пленочной камеры, то там будет еще как бы небольшая засветка после того, как свет отразится изнутри камеры и пойдет назад. Вот. А вот этот Ramjet, он позволяет уменьшить, ну, не полностью исключить, но уменьшить этот эффект очень сильно. И еще там был еще один эффект у этого Ramjet, то, что когда в процессе, они когда уже начинают эту пленку проявлять, там вот эти вот весь процесс, самый первый шаг — это удаление вот этого слоя черного. И в процессе удаления этот слой еще какие-то выделяет вещества, которые помогают последующей проявке вот этой пленки.
Ничего себе.
И они, короче, ну, они сказали как бы, ну, все замечательно, давай тогда возьмем, ну, вот бобину свежей пленки, не экспонированной, и просто запустим ее вот в эту машину проявочную, но только сделаем первый шаг, который удаляет Ramjet. Ну, потому что с Ramjet'ом, на самом деле, ну, невозможно проявлять. И да, как ты тоже упомянул, они догадались, что можно Vision проявлять через C41, и опять же, ну, они так говорили, я с их слов передаю то, что они сказали, что C41, в принципе, дает даже лучше цвета, чем обычный ECN2 с Vision, потому что, типа, через ECN2 получается нейтральная такая гамма, которую уже потом в постпродакшене вытягивают в нужном направлении. Mm-hmm. То есть ты никогда не оставляешь ее в этой нейтральной гамме. А как бы C41, он предназначен для того, чтобы у тебя дома уже были хорошие цвета. Поэтому они просто как бы сказали, о, почему бы не проявлять через C41? Но, опять же, проблема, собственно, с Ramjet'ом. Поэтому они сказали, почему бы не запустить вот эту машину, но только на первый шаг удалить вот этот задний слой с этой пленки, и после этого мы можем эту пленку просто намотать в обычные как бы камеры и фотографировать, проявлять через C41. И все, кто угодно в мире, тоже смогут этим пользоваться. Но, к сожалению, когда они запустили эту машину, она удалила им сажу, но, к сожалению, она еще повлияла, к сожалению, на эмульсию, и это повлияло на качество картинки, потому что химикаты, которые используют для удаления Ramjet'а, они влияют еще и на эмульсию. Поэтому они сказали, блин, надо что-то другое придумать. И они создали свою собственную машину. Машину по удалению вот этого слоя Ramjet'а. Создали эту машину, стали удалять слой. И на самом деле у них все неплохо работало. Они удаляли этот слой без повреждения эмульсии. После этого они мотали все в обычные катушки по 36 кадров и стали потихонечку продавать. Ну, сначала давать друзьям попользоваться, а потом начали продавать по всему миру. И у них прям поперло все в гору. Людям стало интересно во всем мире. Типа, ну, как интересно. Во-первых, то, что ты фотографируешь на настоящую кинопленку. Во-вторых, ты можешь все еще твой пайплайн, так сказать, не меняется. Ты можешь все еще отнести в твою знакомую лабораторию, либо сам проявить по C41. И у них это дело начало потихонечку расти, и они такие, как интересно, а как насчет medium формата, среднего формата? Тогда они задумались, ну вот есть как бы кинопленка 65 миллиметров, ну 70-65 миллиметров, но она перфорированная. Что же делать? Может быть, мы отрежем перфорацию, и что-то из этого получится. Они пытались долго как бы придумать что-то с этим, у них ничего не вышло. Ну, вышло, но было очень плохо и совершенно ненадежно. И пытались какую-то свою машину сделать, которая бы тоже это все отрезала. Получалось как-то не очень хорошо. При этом как бы какие-то люди... Там еще отдельная история была то, что некоторые люди продавали, собственно, как бы Vision с ремджетом, который они тоже удаляли как-то вручную, потому что его можно удалять вручную. Но это, опять же, как бы это очень, очень трудоемкий процесс, и все-таки нужны машины. И вот, кстати говоря, CineSteel пленку, которую вы сегодня будете покупать, она уже без ремджета, вы ее можете просто купить, отнести в обычную лабораторию, и вам ее проявят, и будет все, будет счастье. Так вот, возвращаясь к среднему формату, они, короче, помучились какое-то время, потом они просто пришли к Кодаку на фабрику в Рочестер и сказали, давайте быть друзьями. И Кодак сказал, конечно, мы вас так любим. Вот, и Кодак, короче, они основали, собственно, там офис, у них сняли прямо, ну, у Кодака в Рочестере похоже, что там целый, что-то вроде городка, который там куча офисов, там можно приехать, типа, снять саму офис за бабах какой-нибудь стартап. Вот, они так и сделали, нет, они там сняли офис, и они попросили у Кодака, собственно, изначальные вот эти вот рулоны. А изначальные рулоны, они вот, опять же, наверное, совру, но там что-то, размер этих рулонов, что-то типа метр на 200 метров. То есть ты такой рулон, он раскатывается, и после этого ты его режешь в любого формата, что захочешь. И они попросили, собственно, у Кодака, чтобы как бы дайте вот нам вот это, но без ремджета. И вот они, короче, теперь работают напрямую с Кодаком, они получают фактически тот же самый Vision, но просто в оригинальных рулонах, еще не нарезанный. Они сами его нарезают в medium формат и, ну, как бы в маленький формат, в 35 миллиметров, и продают по всему миру.
Офигенно. Я до твоего рассказа был уверен, что они как-то, типа, смывают его, что ли, в раковине, я не знаю.
Вначале ремджет. Они так и делали. То есть вначале, действительно, ремджет можно смыть самому. Вы можете при этом слегка, ну, как повредить эмульсию, но на YouTube есть ролики, когда люди просто смывают сами этот ремджет. К сожалению, есть очень важный нюанс. Если вы будете проявлять, ну, в своих химикатах, в том же тетинале дома, в C41 Vision, с ремджетом, со слоем, то этот слой испортит вам ваши химикаты. Они очень быстро испортятся, то есть они выдохнутся очень гораздо быстрее, и, в общем, как бы так просто... То есть так можно сделать один раз или два, но потом вам придется просто купить новые химикаты, потому
что
ремджет убивает тетинал. Да.
Вот, кстати, по поводу Кодак, ведь у него есть еще намотка пленки 70 миллиметров. Ну, это типа как тип есть 120-го типа 60-миллиметровая пленка в рекорде, а есть 70-миллиметровая пленка без рекорда, перфорированная, и есть задники под такую пленку, в том числе для Hasselblad и там для других камер. Когда-то был там в 80-х годах популярен такой формат, когда вот люди, там такие две таких здоровых бобины, похожих на бобины обычно 35-миллиметровой пленки, и там в них типа 50 метров этой пленки заряжается. Ну, типа ты взял один задник с собой, у тебя там, не знаю, 200 кадров на средний формат, и ты просто ходишь, фоткаешь, вообще не паришься.
Ну, кстати, да, где я продолжаю слышать, да, про такие штуки. Ну, наверное, это как вот для кинопленки, да, когда вот эти вот большие кинокамеры.
Да, совершенно верно.
Да,
это киноформаты, и он до сих пор, и Кодак до сих пор мотает 70-миллиметровую перфорированную пленку. И, кстати, самый дешевый вообще способ покупать типа среднеформатную пленку. Ну, опять тебе нужны бачки специальные, но это не суть. Вот, и среда, она мотает вот свою пленку, называется у них «Оскар». они берут эту 70-миллиметровую пленку, режут ее там по 5 миллиметров как бы с каждого края, и в итоге мотают это под рекордом, средний формат, и я снимал прилично такую пленку. То есть ты сканируешь, у тебя как бы такая пленка, средний формат, похожая на 35-миллиметровую, такие огромные, такие как бы полудырочки с двух сторон, слева и справа. Из-за этих дырок, видимо, из-за того, что она очень плотно как-то к рекорду подходит, она немножко подзасвечивается в этих дырках. Короче, фиг знает, так себе удовольствие, на мой взгляд.
То есть это та самая пленка, на которую, по идее, снимаются там типа IMAX и вот эти вот широкоэкранные.
Погоди, IMAX это разве не 35 миллиметров?
Нет, IMAX всегда был, собственно... IMAX — это 70-миллиметровая пленка.
Ого.
Но IMAX... То есть на 70 миллиметров, на самом деле, можно снимать по-разному, да? И традиционно в кинокамерах и 35 миллиметров, 16 миллиметров, и 8 миллиметров, она как бы двигается сверху вниз. И сверху вниз, если ты фотографируешь фильм на 35 миллиметров, то она как бы... У тебя фактически размер кадра, как вот на полукадровых фотоаппаратах. У них как раз вот получается размер кадра, как вот у кинокадра, у кинопленки. А фотокамеры, когда, например, пользуются 35 миллиметров, она традиционно движется горизонтально. И получается, что размер, физический размер кадра крупнее, чем на, ну, как бы обычный кинокадр. А IMAX, когда его изобретали, чуваки из Канады в 70-х годах, по-моему, даже в 60-х годах, у них была цель сделать пленку, ну, качество картинки, которое было бы в 10 раз лучше, чем 35 миллиметров кино.
Прикольно.
И они взяли 70-миллиметровую пленку, и они тоже повернули ее горизонтально, и вот этот вот традиционный классический IMAX — это 70 миллиметров, 15 перфораций. Вот эти вот 70 мил, 15 перф. Классический IMAX. И вот если повернуть 70 миллиметров действительно пленку горизонтально и 15 перфораций забабахать, собственно, размер кадра, то вот физический размер вот этого одного кадра получается примерно вот 10 раз больше, чем традиционный размер кинокадра на 35 миллиметров. Если задуматься, это просто умопомрачительного размера кадр. Это я не знаю, это вот, ну вот сейчас мы, ну что сейчас, 4K, да, можно купить Blu-ray 4K, да. Но вот когда, опять же, последний там Кристофер Нолан снимал «Данкирк», да, на вот эти вот 70 миллиметров 15 перфораций, на вот эти огромные IMAX-овские кинокамеры, которые все еще остались, вот, то вот этот, то есть размер вот этого кадра, если его переводить прямо в цифру, то это, что, если я не ошибаюсь, что это типа там 16K, что-то такое.
Ничего себе.
Как бы очень здорово для
мир нас... еще ждет таких сканеров, да?
Ну, нет, ну, как бы все это есть, конечно. То есть, понятное дело, что они с этим как-то работали. Кристофер Нолан довольно знаменито говорил, что они полностью монтировали и проявляли, и цвета наводили полностью оптохимическим процессом. Но, конечно же, там были спецэффекты. Спецэффекты кому-то нужно рендерить. И все это, конечно же, рендерилось, наверное, в подобающем разрешении, потом печаталось, опять же, на эту пленку. Так что... Это все очень здорово, но как бы мир все еще, да, мир все еще ждет таких разрешений. А в кино, как бы в IMAX все это было и, в общем-то, давно есть. И, к сожалению, если ваш IMAX цифровой, и довольно часто IMAX именно цифровой, большая часть IMAX уже в наше время цифровые, то в лучшем случае вас ждет 4K на самом деле. Даже там чуть меньше. Но они делают очень хитрую штуку. Они берут два проектора, и они их направляют как бы на один тот же, ну, экран, даже если это не 3D, а 2D-презентация. И у них получается как бы типа в два раза больше пикселей и в два раза больше яркость, потому что яркость тоже очень важна в кино. Вот. Но, тем не менее, как бы все-таки с пленкой это не сравнится. И все-таки настоящий True IMAX — это вот 70 миллиметров, 15 перфораций. Если у вас где-то вот такая возможность есть сходить что-то, какой-нибудь Данкирк сходить посмотреть, это абсолютно незабываемое зрелище. Это нечто просто как бы потрясающе, да.
Офигенно. Ну, слушай, круто на самом деле, что кажется, что вот когда кино и фото, они, не знаю, идут рука об руку, то они словно друг друга поддерживают, что ли.
Ну, традиционно же в кино оператор — это как бы синема-фотографер, да? Титр.
Да, расскажи что-нибудь ты из своего пленочного. Поснимал ли ты на, как он называется, «Нарцисс»?
«Нарцисс». Да, слушай, «Нарцисс» я получил. «Нарцисс» я... Ну, я отснял одну пленочку с «Вема», и я ее зарядил еще, когда ко мне шли, собственно, свежие пленочки 16 мм. Потом мне пришли, собственно, две пленочки 16 мм вручную нарезанные в городочке под названием «Фолкстоун». Там есть лаборатория, которая энтузиастов, которые режут для ваших микро-миниатюрных камер пленку 8 и 16 мм. Вот. Ну, то есть они берут нормальную пленку, как бы хорошую свежую пленку, и они ее режут, и вы можете зарядить в вашу микроминиатюрную камеру и после этого поснимать. Поэтому я сейчас доснимаю еще вот вторую пленочку на Ilford FP4. И вот как отсниму, я, наверное, запущу картинки и видео. И,
офигенно. Собственно,
да, «Нарцисс» очень меня удивил, на самом деле, потому что это просто потрясающая камера. Это... полноценная, ну, то есть это полноценная зеркалка, довольно все-таки, ну, миниатюрного размера, тем не менее, ну, то есть она, наверное, ну, где-то размером с ролей 35-й, ну, где-то таких же габаритов.
Да, примерно.
Но при этом у нее съемная линза, у нее съемный видоискатель, который можно превратить фактически как бы в вертикальный видоискатель. А у нее полноценное там зеркало, то есть это полноценная зеркалка, просто она питается 16-миллиметровой пленкой. И это, и насколько я почитал из истории, в то время, когда они ее создавали, видение будущего состояло в том, что качество пленки улучшается с каждым годом, и 16 миллиметров хватит всем за глаза, и качество будет просто у пленки такое, что там никому не нужно будет 35 миллиметров. И поэтому они создали такую камеру, у которой у них были в планах там сменные линзы, куча аксессуаров. И вот они сделали, если не ошибаюсь, 3 модели у «Нарцисса», и потом все это заглохло, и больше ее нигде не было. Но это действительно, это абсолютно уникальная камера такого советского, я не знаю, такого видения, вот этого времени Советского Союза, когда люди летали в космос, там бороздили просторы, космические корабли, и было такое видение вот этого светлого будущего. Вот они создали вот этот «Нарцисс» прямо как, не знаю, какой-то параллельной вселенной.
Офигенно.
Вот. Но все еще, да, все еще нормально, все еще как бы фоткает. Заряжать ее, конечно, непросто. Я сниму про это дело в виде видео. Вы должны это увидеть. Это нечто, конечно, потрясающее.
Офигенно.
А еще, кстати говоря, у меня... То есть у меня есть YouTube-канал, но он как бы абсолютно непопулярный. Вот, и там никто...
В наше время это звучит как повод для гордости.
Повод для гордости. То есть его никто не смотрит. То есть как бы, как сказать? То есть там я выкладываю какие-то ролики, и... То есть на какие-то ролики у меня уходит очень много времени, и они получают там типа 5 просмотров. А какие-то ролики, которые я делаю случайно, абсолютно как бы типа там на коленке за 5 минут, там что-то типа... Одно время, когда я еще там пытался типа делать ежедневные влоги, там у меня было очень много всяких роликов на все возможные темы. Вот, и вот эти вот ролики, то есть YouTube очень интересное такое место, там вот эти ролики, когда ты их запостил, они продолжают там жить своей жизнью. Я периодически посматриваю статистику, и там внезапно, то есть у меня типа, если вы посмотрите... Да, посмотрите на мой канал, вот, но если вы посмотрите на мой канал, вы увидите, что там, типа, один ролик, там, типа, 5 просмотров, другой ролик, там, типа, 10 просмотров, а потом, как бы, какие-то ролики, которые из прошлого, они внезапно, у них там, типа, 5 тысяч просмотров, 10 тысяч просмотров.
Ничего себе.
И вот один из этих роликов, я всегда поражался, как бы, почему. Один из этих роликов, который меня всегда поражал, почему его смотрят, потому что даже я никогда не думал, что кому-то нужен, это ролик про советскую кадровую камеру «Чайка-2». «Чайка-2» — это такая очень... Я не могу ее назвать дорогой или редкой, или особенно красивой. Она недорогая, она не редкая, и она такая очень советского такого брутального вида, такой кирпичик железный. Вот. А при этом она не отличается особой элегантностью, как типа ролей. Но тем не менее, этот ролик стабильно все еще продолжает. У меня собирают какие-то просмотры, и там постоянно какие-то люди пишут мне в комментариях: типа, вот это да, Александр, я так посмотрел на эту камеру, и вот я теперь ее хотел купить. А вот, вот я ее уже купил, но все инструкции на русском, что же мне делать? Я такой: хорошо. Только для тебя, только сегодня я запишу ролик, как снимать на Чайку 2. И вот я записал, собственно, полный туториал, как снимать на Чайку 2. Ну, не очень длинный, на самом деле, довольно простая камера. Но простая камера, но при этом, как бы, у нее полностью все можно выставлять: экспозицию, можно выставлять диафрагму, можно выставлять фокус ручной, соответственно.
Офигенно.
То есть все, все у нее присутствует, просто она, как бы, она, ну, прям скажем, но она не совсем Лейка. Она такая, очень такая суровая советская камера, потому что в суровое время жили, вот что. Так что я могу приложить еще ролик вот на Чайку 2, посмотрите, вдруг вам тоже понравится. Особенно если вам нужна полукадровая камера, полностью механическая, при этом как бы... То есть в ней нет абсолютно никакой автоматики, она полностью механическая, но тем не менее в ней присутствует все, что как бы должно присутствовать в камере, и у вас полный контроль над картинкой. То есть,
очень круто.
Вот так вот.
Блин, вот, конечно, мы с тобой уже говорили про полукадровые камеры, не могу я пока для себя... Ну, то есть, это, вот это как на 16 миллиметров. Ну, то есть, есть какая-то романтика в этом, клёвая, но технически интересная. Но вот я поснимал на Olympus, который, как он, Olympus Pen, по-моему, да, вот этот 35
Pen-F.
С двигающимся поперек зеркала. Что-то я не знаю, мне не очень понравилось, и картинка какая-то мыльная, ну, не знаю. Ну, то есть, я подсканировал, как обычно, мне не зашло.
Ну, кстати, не, слушай, я не могу пожаловаться, что она мыльная. Она довольно резкая. Плюс PNF, который вот мы прикупили пару лет назад, у него была проблема, то, что у него как на скоростях выше 125, он начинал фоткать медленнее, чем он должен был. И вот Станисла, короче, нашла лабораторию, мастерскую фотокамер, и они, конечно же, как бы, то есть не давали никаких гарантий, но вот мы, тем не менее, заслали им Olympus, они его там где-то пару недель они его чинили, там все, весь его смазали, полностью его починили, вернули, теперь он просто как новенький. Это просто, то есть, потрясающе. И при этом, я не знаю, у него действительно есть какое-то такое... Когда Станислав приходит с ним на фотоярмарки, она 100% всегда получает комплименты, что это самый элегантный фотоаппарат. То есть это...
Прикольно. Буду ходить с Ленгофом на шее. Не буду смотреть людям в лицо. Вот есть проблема, когда покупаешь старую камеру, и есть прям хороший способ понять, что с ней что-то не так, и с ней будет, ей будет только хуже, она плохо отрабатывает медленные выдержки. Ну, то есть механика камеры, затворов устроена, особенно речь про центральные затворы, не про зеркалки, не про там ламельные шторные затворы, как у Leica, а речь вот скорее про центральные затворы, как у Rolleiflex или как у Olympus, который старый, ну, такой как бы шкальник фотоаппаратов, где затвор, вот двигаются такие диафрагмы, подобные штуки. Вот, у них так устроена конструкция, что они обычно быстрые выдержки отрабатывают хорошо, ну, то есть, условно, 1/500. Но если ты снимаешь, например, 1/60, то эта 1/60, как бы она отрабатывается, но она превращается в камеру в 1/30, но он медленно отрабатывает. Вот, и есть приложения на айфоне, которые позволяют, типа, это... Ты просто ставишь камеру, прикладываешь камеру, запускаешь приложение, ставишь, наводишь камеру на лампу, ну, как бы открываешь крышку заднюю, камеру туда, айфон так прислоняешь камерой туда внутрь, ну, как будто бы это пленка. Заводишь, спускаешь затвор, и это приложение меряет вот эту, типа, как это назвать, выдержку, и говорит, сколько на самом деле она. Ну, то есть, типа, ты думаешь, что это 1/60, я приложил камеру, посмотрел приложение специально, он говорит, типа, 1/32. Такой, окей, понятно, значит, у камеры проблема.
Это очень круто, на самом
так
деле.
Так что вот.
Там, назови это приложение, приложим линк.
Слушай, я вот, блин, не помню. Я погуглю его. Причем, не, оно, причем у него есть как бы два способа. Есть вот такой первый способ. Оно причем бесплатное. Приложение, оно меряет просто через камеру, а можно еще за какую-то копеечку докупить такой типа датчик, когда уже не нужно лампу наводить, а просто с одной стороны ставится датчик, он типа издает какие-то микроизлучения, и с другой стороны вот этот камера и телефон, и он очень точно меряет.
Потрясающе.
И по Bluetooth они как-то соединяются. Короче, вот есть такая приблуда. Есть такая, короче, вот.
Потому что...
Пользуйтесь.
Потому что у меня была такая, на самом деле, проблема. очень много старых камер, особенно такие более простые камеры, у которых типа там одна или две скорости, ты никогда не знаешь, какие это скорости. Ну, ты можешь догадываться, что примерно 1/30, потому что у них почти у всех 1/30. Но как бы в какой-то момент меня я задался этим вопросом, типа, хочу знать наверняка. Google в помощь, конечно же, и eBay. Я нашел какого-то инженера из Румынии, который сам клепал, и продолжает, кстати говоря, делать устройство для тестирования, собственно, скорости затвора. И на тот момент я купил у него, собственно, такую, ну, довольно простую такую модель, он уже сейчас прокачал ее, у него сейчас такая продвинутая модель, которая там сама все делает. Но вот эта вот простую модель, которую я у него купил тоже, наверное, пару лет назад, она представляет из себя такой, ну, в общем, такой кусочек, ну, такую небольшую коробочку черную, у которой фотодиод, ну, посередине. И от нее исходит шнур, и шнур на конце, собственно, там обычный такой аудио штекер такой 3,5 мм, который, типа, не знаю, нужно воткнуть в порт микрофона. При этом предлагается запустить на вашем Windows, после того, как вы воткнете в порт микрофона, запустить на Windows какую-нибудь аудиопрограмму, которая может записывать звук. И это просто потрясающе, на самом деле. Вот, и когда в остальном процесс примерно такой же, как ты и описал. Нужно навести камеру на яркий источник света, нужно сфотографировать, и в момент, когда вы будете фотографировать, этот фотодиод поймает вот эти фотоны, преобразует их в звук, и звук запишется вот этой волной в этом аудиоредакторе.
Офигенно.
После этого предлагается измерить длину вот этой вот аудиоволны. И тогда, ну, вам наступит счастье, и вы поймете, какая же была на самом деле выдержка. И он там предлагал еще там туториалы, скриншоты, как правильно мерить эти аудиоволны. Вот у меня все еще эта штука есть, на самом деле. Ну, то есть, отлично работает. Вот. Но если,
офигенно.
Конечно,
просто офигенно.
Но если, конечно, есть приложение для iPhone, я, пожалуй, перешел бы на него, потому что каждый раз... То есть вы не можете воткнуть эту штуку, например, в Mac, потому что в Mac'е как входа для микрофона уже 100 лет как нет. В лучшем случае для наушников. Пока еще. Я посмотрел документалочку на Netflix под названием The B-Side. Это документалочка про фотографа Эльса Дорфман. И она, ну, такая, ну, она уже как бы такая пожилая фотограф, у которой своя студия где-то там в Америке.
Фотографиня. Ты словно феминитивов не знаешь. Фотографиня. Правильно говорить.
Хорошо. И у нее своя студия, она всю жизнь занималась фотографией, ну, как бы пленочной фотографией, и она знаменита тем, что у нее есть широкоформатный Polaroid. Раз уж мы заговорили про широкоформатные форматы, то, наверное, было бы грех не упомянуть широкоформатный Polaroid. Широкоформатные Polaroid, их существует в мире, вот, кстати говоря, тут свидетельства разнятся, то ли 5, то ли 6 штук, но из этих то ли 5, то ли 6 штук у нее вот, собственно, одна штука, и она снимает на Polaroid размером 20 на 24 дюйма. Это такие огромнейшие такие листы Polaroid, да? Камера огромная, то есть она студийная, она совершенно не предназначена для того, чтобы ее где-то там носить, вот, но история не очень интересна, потому что Polaroid, как бы такая очень была интересная компания, чем, ну, фактически был как Apple в то время, у них было очень много разных идей, разных инноваций, они просто потрясали то, что типа, о, мгновенная фотография, маленькие камеры, все разноцветные, у них там был в какой-то момент вот этот молодежные камеры разноцветные, прям как айфоны, а еще там, типа, Polaroid с записью звука, чего там только не было, да.
Совершенно одни из моих любимых компаний.
И профессиональные фотографы постоянно Polaroid просили, ну, как бы, о профессиональной камере, и Polaroid в какой-то момент выпустил вот этот вот широкоформатный Polaroid для нескольких студий, и одна из этих камер досталась, собственно, Эльзе. Это нечто потрясающее. То есть обычный Polaroid, я не знаю, даже если вы в наше время фотографируете на какой-нибудь Impossible Project, он, скорее всего, у вас не вызывает, у вас не будет, скорее всего, ожиданий какой-то такой прям профессионального какого-то качества. То есть это будет, ну, как бы все знают, в общем-то, как выглядит Polaroid. Polaroid, который в широкоформатный, и там в киношечке очень хорошо видны вот эти вот снимки. Это что-то, это прямо такие, реально такие полотна умопомрачительного такого разрешения и какого-то потрясающих, совершенно потрясающих цветов. И это еще к тому же пилопарт. То есть это тот самый, те самые снимки, когда нужно было сфотографировать, потом вытащить вот эту вот фотографию, отлепить от нее вот этот вот негатив и получить позитив. Тот самый пилопарт, который Fujifilm производил до последнего, и вот 5 лет назад, 4 года назад, по-моему, они окончательно прекратили.
Слушай, а вот как где они сейчас берут вот эти вот, не знаю, как полотна даже, как их назвать-то? Есть же в Берлине какая-то студия, которая до сих пор печатает.
Ну вот, кстати говоря, да, в Берлине действительно есть студия, которая... Да, вот, слушай, вот тебе, кстати говоря, задача узнать. Приди к ним и спроси, где вы не берете их?
У меня на самом деле есть мечта у них сфоткаться. Это стоит каких-то, типа, ну, условно вменяемых денег, типа 200 или 300 евро за фото. И я подписан на их Инстаграм. И они постоянно с этой огромной камерой путешествуют. Они какой-то ее микроавтобус засовывают и едут куда-то, какой-нибудь условно Милан. И дальше они достают эту камеру и начинают просто фоткать людей на улице. И выкладывают прямо на тротуаре прям десятки этих листов, ну, с фотографиями. И я так думаю, блин, где вы берете эту хрень? Ну, то есть, это же... Это ладно бы там, не знаю, у нас осталось 5 старых там пачек, вот теперь мы по одной максимум в месяц фот. Блин, они просто разбрасывают эти фотографии. Как они это делают? Вот,
да, студия в Берлине, так называется, 20x24, и они говорят, что у них единственная широкоформатная, ну, единственная камера Polaroid широкоформатная за пределами Америки, за пределами США. И она у них, и она под она еще под номером 5. У Эльсы камера номер 3, вот в Нью-Йорке есть еще камера номер 2. Да, у них, наверное, такой есть какой-то клуб вот этих вот владельцев этих камер, они, наверное, иногда встречаются такие и такие, ха-ха. Но, действительно, я не совсем понимаю, где они берут пленку. Эльза в документалочке рассказывала то, что когда Polaroid окончательно обанкротился, ей помогли выкупить, ну, достать все последние запасы, которые там у них оставались, вот этой вот пленки. И она еще, ну, там есть такой очень грустный момент в этой документалочке, когда она рассказывала, что владельцы, ну, новые владельцы Полароида, которые скупили все, что там, ну, когда она банкротилась, им как-то было не очень интересно все эти машины, все эти технологии, все эти химикаты. Им единственное, был интересен бренд, а все остальное они, в общем-то, отправили на свалку. Хотел бы я побывать на этой свалке.
Кстати, да.
Вот, и она, да, она продолжает фотографировать, у нее все еще есть запас, и мне кажется, она сказала в этой документалочке, что такой пленки больше нет. И, собственно, название документалочки B-Sides, она происходит от того, что когда, ну, она занимается портретной фотографией, и если заказываешь ей фотографию на большой Polaroid, то ты получаешь 2 снимка. И ты должен выбрать из них один. И, ну, самый удачный, типа. А второй, это, собственно, B-Side, это то, что, ну, не понравилось, она оставляет себе. И вот они потом в какой-то момент, они смотрят вот эти вот неудачные съемки. Она говорит, что она их не может их выкинуть, потому что они слишком дорогие, чтобы их выкинуть. Потому что это реально, я не знаю, наверное, действительно каждый снимок в наше время на сотни денег.
У меня есть мечта, на самом деле, подарить самому себе свой фотопортрет, потому что вот в этой фотостудии 20x24, потому что кажется, что это прям очень круто. Вот, кстати, еще пару слов буквально по поводу вот этих полароидов. Кажется, что чем крупнее формат, тем лучше хранится вот эта полароидная технология. К примеру, я пытался покупать старые полароидные кассеты для SX70, ну, для маленьких фотокамер Polaroid, которые там Impossible Project, ну, такие совсем маленькие, привычные всем. И они буквально, вот, я не знаю, условно, 2016 года кассету, сроком годности до 2016 года, ее уже толком нельзя сфоткать, она вся, типа, она не проявляется только только прорезать треть кадра, пример. Дальше химия подсохшая, уже такая густая, она дальше не проходит. При этом, например, я сейчас фотографирую на кассеты 3 на 4 дюйма, это вот аналог FP100 Fuji, сроком годности до 2010 года, и примерно каждая вторая кассета нормальная, то есть на нее можно снимать. Она немножко уже такая, у нее уходят цвета и резкость, но изображение получается. А есть кассеты формата 4 на 5 полароидные, тоже такие, типа вставил, вытащил, вот эти вот. Они 2004 года есть, сроком годности до 2004 года, то есть 15 лет назад они уже должны были выдохнуться, и на них их тоже продают, на них снимают. Вот, а кажется, что если у тебя 20 на 24, то просто можно столетней давности вставил, и все нормально получается.
У меня по этому поводу, на самом деле, есть теория. Сейчас тебе расскажу. Короче, ну, традиционно, ну, все знают, что пленку нужно хранить в холодильнике. И есть, на самом деле, совет. Я тоже тут открыл для себя очень интересный YouTube-канал, который я попробую приложить. Вот, где там человек рассказывает про, ну, покупку просроченной пленки и как ее хранить. И он рекомендует пленку хранить, на самом деле, в морозилке. То есть, на самом деле, хорошо ее так заморозить, чтобы она там лежала, ну, во льдах. Но есть одно большое исключение. Полароид ни в коем случае нельзя класть в морозилку, потому что в морозилке замерзают вот эти вот химикаты, после того, как они размерзают, они уже, то есть абсолютно непредсказуемый результат, и, в общем, как бы вы просто его испортите. Поэтому пленку в морозилку, полароид просто в холодильник. И как бы...
Так, погоди, мне сейчас нужно вытащить пару кассет.
И у меня есть теория, то, что вот эти вот кассеты, которые, ну, плохого качества, которые просрочены, которые ты купил, скорее всего, возможно, их просто люди хранили в морозилке.
Кстати, да, вот действительно, они было написано, типа, ну, как бы холодном переводе с немецкого, холодного хранения, непонятно, он, может, правда, в морозилку их совал.
То есть, если они были действительно ниже нуля и как бы во льдах, то это просто смерть для полароидных химикатов и просто все.
Блин, вот в чем дело. А я-то наоборот думал, у меня вся пленка в морозилке хранится, обычно кидаешь катушку, ну типа, что ей будет-то? Да. А вот, блин,
там окей, просто жидкие химикаты в полароидных кассетах.
Блин, вот что ж ты раньше молчал? Сейчас пойду вытаскивать, размораживать, так сказать. Блин, круто, круто. Вот на самом деле, вот я очень люблю полароид. Со мной какой-то, наверное, весной этого года случился какой-то, не знаю, бзик. И раньше я снимал, у меня был несколько полароидных камер каких-то есть. Ну, я снимал, ну, буквально там вот одну кассету Impossible, там, месяц, может быть. Ну, там, делал кадр в неделю. Я почему-то так на них подсел, я стал покупать какие-то старые. Есть отдельная штука, это... коллекционные, не знаю как, лимитированные серии Impossible, они в свое время производили, особенно в 2016-17 годах, они производили такие лимитированные серии своих кассет. Это обычно дуохром, они делали такой двухцветный, желто-черно-белый, не знаю, полароидные снимки, и Impossible дуохром назывался. И они, типа, сейчас супер редкие, я подарил какую-то кучу денег, покупая эти старые кассеты, они прям, я испытывал просто гигантский кайф фотографировать на них, и я почти забросил обычную фотографию, это пленка, кому нужна пленка, вообще, фу, пошло вон, а сейчас как-то я возвращаюсь обратно, но в целом вот очень скучаю, на самом деле, по FP100, вот по всем вот этим полароидным технологиям, есть мечта, надежда, что это как-нибудь возродится. А хрен знает, на самом деле.
Ты, кстати, когда-нибудь ты смог вот у этих вот FP100 как бы получить свой негатив назад?
Я не... Они у меня все хранятся. По-моему, мы с тобой встречались в Петербурге, я раньше их просто выкидывал. Я думал, что это просто, не знаю, как... Ты мне сказал, что можно с рекорда 120-го типа можно получать какие-нибудь еще негативы. Я бы, наверное, тоже удивился. Ну, типа, это же просто бумага, но я ее выбрасывал. После нашего с тобой разговора я стал их аккуратненько отдирать. Они у меня хранятся в коробке. Там уже пачка этих негативов. Я знаю человека, который пытался их отбелить. Он живет в Исландии, но он русскоговорящий, правда. Фотограф аналоговый любитель. И он говорит, я хлором их залил. И типа из них действительно слезла какая-то черная подложка, и образовались негативы. И я такой говорю, а как бы, где ты хлор взял вообще? Ну, это, конечно, как я залил зарином, я не знаю, химическим оружием. Блин, где взять хлор вообще в Германии? Ну, то есть, здесь нет хлора. И говорят, можно доместосом заливать. Ты вот расскажи, что ты про это знаешь.
обычным отбеливателем, но там есть очень важный момент, то, что ну, действительно нужно заливать и оттирать именно с правильной стороны, потому что иначе вы можете повредить эмульсию, и никакого негатива уже не будет. Но да, именно с той стороны, где подложка черная такая, плотная, там можно увидеть. Ну, в общем-то, немножко покапать отбеливателя и просто как бы тереть, и она в какой-то момент она начнет отслаиваться, и просто аккуратненько ее все отодрать, и у вас будет, собственно, негатив, который можно потом, не знаю, напечатать или отсканировать, и будет такой очень своеобразный, такая своеобразная картинка.
Кстати, вот у меня еще мы с тобой говорили про большой формат или про Polaroid. Приложим в шоу-нотах. Есть чувак, у него видеоблог, и он фанат Polaroid. И у него есть особая технология. Я когда увидел, я вообще реально рассмеялся. Он берет Polaroid-ный снимок. Она же тоже там как бы многослойная. Там под двумя слоями пластика химия распространяется. Там тоже есть... Короче, похоже на FP100, только все как бы в одной штуке. Он, короче, после того, как сфоткает Polaroid, он его разлепляет. И потом берет, его опускает в воду. Изображение полароидное, оно такой тонкой пленочкой в этой воде плывет. То есть он выбрасывает весь пластик, остается такой едва прозрачный, такой сгибающийся, текущий в воде, тонкий-тонкий, похожий на медузу изображение, на полароиде, прям позитивное. И он подводит туда бумажку внутрь, в воду, и как бы печатает это изображение, выносит его на бумагу, вытаскивает, сушит, растягивает какие-то там углы. Короче, это выглядит просто фантастически. Ну, то есть, блин, и у него прям целая коллекция таких снимков, я пришлю видео, это офигенно выглядит. Вот, я к чему-то рассказываю, оказывается, у Polaroid есть наборы, были, по крайней мере, раньше, потому что наносить вот эти полароидные изображения на бумагу, ну, то есть на подложку на какую-то, там какой-то набор химикатов, ты поливаешь сначала одним, потом другим, это вообще какой-то, как я понял, это какой-то коллодиевый поляризационный процесс, очень похожий на то, что называют wet plate по-английски, ну или коллодиевая фотография позитивная, когда наносит эмульсию, и ну, короче, есть такой тип фотографии, производство позитивных изображений на стекле, очень старинный. И кажется, что примерно аналогичный Polaroid как-то очень условно устроен, и можно вот эти химикаты, просто полив какой-то там материал, и в итоге получить на нем полароидное изображение. Вот. И до сих пор на eBay эти наборы продаются, но не знаю, что там, дохло или нет.
Потрясающе. Ну да, Polaroid как бы такая все-таки уникальнейшая технология. Это как бы тот снимок, который вы держите в руках, это на самом деле такой сэндвич из многослойный, из там бумаги, и пластика, и химикатов, и все это проявляется у вас прямо на глазах.
Кстати, вот еще есть эти, как они называются, инстаксы, вот сейчас Fuji, и оказывается, что у Fuji вообще вот инстакс направление. Ну, недавно была статья, есть такой Japan Camera Hunter, японский аналоговый блогер, чувак, который занимается поиском каких-то редких камер на японских аукционах и выкупом их для всех желающих. У него есть большой блог про аналоговую фотографию, japancamerahunter.com. Вот, и он недавно переводил большую статью про Fuji, потому что многие на нее напали. Fuji последние годы же только прекращал выпуск разных, они прекратили выпуск Acros, они закрыли производство Fuji Industrial.
Который я как раз буквально сейчас, все еще можно прикупить последние запасы, но они стремительно заканчиваются, да.
Вот, и на них, на Fuji напали какие-то чуваки с Reddit, говорили, компания Fujifilm должна слово «фильм» вырезать из своего названия. И он переводил, как бы писал большую статью, как устроен бизнес Fuji, о том, что это небольшая компания, а это типа конгломерат каких-то производств. И если что-то где-то у них не получается выручки или прибыли, они просто это вырезают направление целиком, то есть им вообще пофиг на все это на самом деле. Ну вот, и он писал про то, что Instax — это просто супер прет технология Fuji. Они прям, она растет, очень много зарабатывает бабла, и все в нее как бы там вкладываются. Самое смешное, что Instax, в отличие от Polaroid и от Impossible, они супер мало хранятся.
Интересно.
То есть буквально через два года они просто дохнут, ты не можешь на них снимать. Так что не получится у тебя запасти инстаксов через 10 лет, там, как сейчас мы с Polaroid'ом. Короче, проклятые технологии пошли.
Ну, опять же, справедливости ради, самые первые Polaroid'ы, которые были черно-белые, на которые я, кстати говоря, даже успел немножко пофотографировать, у них была та же самая проблема, они начинали где-то через год, они начинали блекнуть. И даже не через год, по-моему, чуть ли не через месяц. И они довольно быстро обнаружили эту проблему. И они это решили очень интересным способом. Они под вот эти вот кассеты, ну, речь идет о 70-х годах, они выпустили специальную такую, как бы сказать... такой ламинат. Давай, назовем это ламинат. Ламинатом. Ламинировать. Короче, такая очень остро пахучая такая не жидкость, но что-то вроде такого клея. Такая очень клейкая, остро пахучая субстанция, которая была в таком, ну, что-то вроде не валька, такая, как бы сказать, такая щетка, в которой оно выдавливалось, и можно было покрыть, заламинировать ваш полароид вот этим вот ламинатом. И получается так, что, ну, мгновенная фотография полароида вначале выглядела примерно так. Вы фотографировали, вынимали вот эту вот фотографию, минуту ждали, пока она проявится, отлепляли негатив от позитива. После этого позитив вам нужно было тут же покрыть вот этой вот очень остро едко пахнущей субстанцией и ждать после этого минут 10, пока она высохнет. Вот так выглядел самый первый мгновенный полароид. Ох. Я так фотографировал, у меня несколько снимков все еще есть. Это конечно,
ничего себе. Процесс. Блин, слушай, очень круто.
Вот. Но, тем не менее, если вы придете на вечеринку и покажете всем этот процесс, все будут все еще в восторге, потому что где же еще такое увидеть? На самом деле, больше нигде, потому что этих черно-белых кассет больше вообще нигде не осталось. Те, которые остались, как ты, мне кажется, убедился, они все высохли. И к тому же вот эта полароидная субстанция, которая покрывает их, ее тоже, по-моему, нигде не осталось. Мне повезло, потому что я когда вот тоже лет 5 назад купил на eBay вот этот лот, мне продавец еще прислал вот этот ламинат вместе с лотом, я им покрывал.
Офигенно. Ну, я буквально 2 месяца назад снял последнюю кассету ESTFP-3000. Это, типа, вот эти как FP-100, но черно-белые из ISO-3000. И вот она 2015 года была. Вот это была моя единственная, на самом деле, снятая черно-белая инстант штука, формат 3x4 дюйма. Короче, офигенное ощущение. И напоследок еще тоже вспомнил, что были на Kickstarter чуваки, которые говорили, что они пытаются возобновить технологию этого производства. Ты помнишь что-нибудь про них, слышал?
Ну, слушай, мне кажется, я посмотрел, это было тоже несколько лет назад, я посмотрел у них ролик, и если с тех пор что-то ничего про них не слышал, но не то, чтобы я прям так искал.
Короче, у них была такая идея, она была как слоёный пирог. Они, во-первых, нашли какие-то старые, ну, с пленкой такое часто бывает, что вот эти штуки, не знаю, эти бобины, про которые ты говорил раньше, они как где-то там хранятся на каких-то складах, кто-то их покупает, перепаковывает, нарезает, еще что-то. Как-то продают их уже старые, ну, так, целый свой бизнес. И они нашли где-то какой-то вот этот балк, вот, не знаю, как там, запасы вот этих кассет, она как FP100, ну, вот Polaroid тип 100 или 669, 664, вот такие кассеты формат 3x4 дюйма, они нашли как заготовки этого. Mm-hmm. И они на Kickstarter, ну, не очень большие, там несколько тысяч, наверное, этих кассет, и они на Kickstarter сделали такую кампанию. Они сказали: чуваки, мы сейчас вам будем продавать вот эти, типа, старые, они точно живые, они вот в отличие от этих кассет 10-летних, которые там заржавели уже внутри, у меня сегодня такая была, я открыл, я, типа, мне там скрепка уже развалилась, она вся ржавая изнутри, понятно, сам ничего не осталось, никакой химии. Ну вот, они говорят, типа, они точно свежие. И мы вам сейчас будем продавать вот на Kickstarter вот эти кассеты, как FP100, но в них один кадр.
А.
И стоит он, типа, $50.
Ох.
Но все деньги, которые мы заработаем, мы вложим в производство. И якобы мы будем производить заново эти кассеты. Но что-то у них, короче, не взлетело, что довольно логично. На $50, мне кажется, можно столько пленки накупить, что можно обмотаться ей. А тут один кадр, офигеть.
Да, вот в 30-х годах была технология Kodachrome, и у меня все еще лежит, ну, в нашем семейном архиве лежат такие стеклянные пластинки кодохромовые, которые цветные. Некоторые из них еще к тому же в 3D, и у них цвета такие, которых я...
Погоди, а Kodachrome был пластинка? Я думал, это просто пленка.
Была пленка позже, а в начале, в 30-х годах, это были стеклянные пластинки, который ты, ну, довольно часто, ну, я не знаю, можно ли это назвать крупным форматом, то есть они такого, наверное, самые крупные пластинки у нас, наверное, типа там 10 на 15 сантиметров. Но тем не менее, то есть стеклянные пластинки, цветные, это был кодохром, и у нас в семейном архиве хранятся вот эти пластинки, они позитивные, и это просто, я таких цветов просто не видел абсолютно вообще нигде.
Офигенно.
Кодохром все еще ценится, и, ну, просто, ну, как бы, ну, помимо того, что, как бы, да, интересная ценная реликвия, потрясающее просто качество. То есть таких цветов я не видел просто. Я все, то есть можно, в принципе, сравнить, наверное, вот, ну, пусть будет Fuji Velvia или Provia, вот слайдовые, да, снимки. Если, может быть, что-нибудь такое среднеформатное вот, будет приближаться, наверное, по качеству. Но все еще не стекло. Стекло все-таки, ну, такое более надежное как-то. Вот, то есть было вот это время, вот у него тут я тут нагуглил процесс под названием К14, все это давно закончилось, ну, в общем, да. И вот как-то было все это, и давно уже больше нету, а вот хранится, растет в цене, если оно у вас не испортится, потому что изначально, когда хром, они еще эмульсию делали на основе картофельного крахмала.
Ничего себе.
И он, к сожалению, если у вас... Если в промежуток между эмульсией и стеклом попадет воздух, то он начинает окислять крахмал, и там начинают такие пузыри прямо разрушать вашу картинку. Это очень печальное зрелище. У нас такие картинки тоже, к сожалению.
Саша, пророс кодохром опять, и там такой раскус картофеля, офига.
Поэтому, если вы будете когда-нибудь держать в руках кодохромовые снимки на стеклянных пластинках, они всегда залеплены такой изолентой по краям. Я всегда думал, что это для того, чтобы не порезаться стекло. Ну, частично это еще, конечно, для этого, но вообще это именно для того, чтобы избежать, чтобы воздух попадал между эмульсией и стеклом. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на iTunes. И вот с этого момента мы еще появились на Google подкастах. Я не совсем уверен, как там нас найти, но попробуйте в Google подкастах ввести «Иммигранткаст» на русском языке. Наверное, мы появимся. А если нет, напишите нам об этом.
Друзья, это был специальный пленочный выпуск. Если вдруг наши выпуски наших специальных пленочных подкастов вас интересуют, и не дай бог, или слава богу, вы начали действительно фотографировать на пленку после того, как их послушали, пожалуйста, пишите нам просто бальзам на нашу старческую Сашей душу, мы будем очень рады.
Пишите нам, ну, собственно, на наш твиттер, twitter.com/radioimmigrant. Также поддержите нас на Патреоне, чтобы выходило еще больше теплых ламповых выпусков. patreon.com/immigrantcast. Спасибо и до новых встреч.
Пока-пока.